эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21.00. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе в Цхинвале собирают средства для осетин, содержащихся в грузинских тюрьмах. Увеличение пенсии до 100 лари. Можно ли прожить на эти деньги? Кадровая чистка в Абхазии. Александр Анквап предпочитает увольнение по собственному желанию. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях ООН признала Национальный переходный совет Ливии. В Норвегии полиция предотвратила покушение на художника Вестергорда. Дональд Туск привез в Загреб проект договора о вступлении Хорватии в ЕС. Генеральная ассамблея ООН передала Национальному переходному совету Ливии мандат на представительство интересов этой страны в ООН. Ожидается, что глава совета Мустафа Абдель-Джалиль примет участие в работе Генассамблеи на следующей неделе. В кулуарах заседания он встретился с президентом США Бараком Обамой. Западное агентство информирует также, что Совет Безопасности ООН отменил некоторые экономические санкции против Ливии, введенные в период правления Муаммара Каддафи. Поступают сведения о боевых столкновениях в Ливии. Войска Каддафи вытеснили из города Беневалит формирование Национального переходного совета. Продолжается осада Сирта, родного города Каддафи. Премьер-министр Польши Дональд Туск доставил сегодня в Загреб проект договора о вступлении Хорватии в Европейский Союз. Туск, чья страна сейчас в рамках ротации председательствует в ЕС, подчеркнул, выступая в Загребе, что сейчас, когда многие политики высказывают сомнения в будущем Евросоюза, присоединение к нему Хорватии будет способствовать росту оптимизма и доверия среди участников европейского сообщества. Премьер-министр Хорватии Дранко Косор, в свою очередь, отметил, что Загребу удалось реализовать свою стратегическую задачу. Ожидается, что Хорватия станет 28-м членом Евросоюза в 2013 году. По информации норвежской газеты Dagbladet, секретная служба Норвегии предотвратила покушение на датского художника, автора карикатур на пророка Мухаммеда Курта Вестергорда, прибывшего в страну по приглашению литературного дома в Осло, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Джанян.
По информации норвежской газеты Dagbladet, секретная служба Норвегии ПСТ предотвратила покушение на датского художника-карикатуриста Курта Вестергорда, прибывшего в страну по приглашению литературного дома в Осло. После того, как норвежской разведке стало известно, что 30-летний мужчина, имеющий судимость, приобрел автоматическое оружие и взрывчатку накануне приезда Вестергорда, 74-летний художник прервал свою поездку и вернулся в Данию, а предполагаемый террорист был арестован бойцами норвежской антитеррористической бригады. Служба безопасности ПСТ отказывается от комментариев по этому поводу. Однако сам художник в телефонном интервью подтвердил информацию о готовившемся покушении. «Происшедшее, конечно же, ужасно. Невозможно привыкнуть к этим угрозам. С другой стороны, мне кажется, что я уже приучился жить с ощущением постоянной опасности», говорит Курт Вестергорд. В 2008 году датская полиция предотвратила покушение на Курта Вестергорда, планировавшееся группой исламистов. А в январе прошлого года вооруженный топором сомалиец пытался убить карикатуриста в его собственном доме. Однако Вестергорду удалось укрыться в ванной и включить охранную сигнализацию. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свободы.
На юго-востоке Турции в ходе полицейского рейда задержано более 90 человек, подозреваемых в связях с курдскими боевиками. Операция проводилась с вечера пятницы. Среди задержанных активисты прокурдской партии «Мира и демократии» и представители органов власти провинции Шернак. В городе Джизре произошли столкновения между полицией и группой демонстрантов, пытавшихся помешать обыскам. Около 2500 членов партии «Мира и демократии» находятся сейчас за решеткой по обвинению в сотрудничестве с курдской рабочей партией, которую Турция, США и ряд стран считают террористической организацией.
Эхо Кавказа. Новости.
Палестинские группировки «Хамас» и «Исламский джихад» в очередной раз выразили несогласие с намерением главы палестинской автономии Махмуда Аббаса обратиться в ООН с заявкой о признании палестинского государства. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Элла Котлер.
Представитель группировки «Хамас», контролирующий сектор Газа, Фаузи Бархум, назвал решение Аббаса рискованным шагом и подчеркнул, что оно принято без консультации с другими лидерами. Он отметил, что «Хамас» не примет участие ни в какой инициативе, которая будет признавать право Израиля на существование и отказ палестинским беженцам в праве на возвращение. Другой лидер «Хамаса», Махмуд Ас-Захар, заявил, что Аббас пытается возобновить мирные переговоры с Израилем. Представитель исламского джихада Дауд Шихаб, в свою очередь, отметил, что обращение в ООН бесполезно для палестинского народа и что Аббас должен сосредоточиться на выполнении соглашения о внутрипалестинском урегулировании. Оно было подписано еще в мае, но Фатх и Хамас так и не продвинулись в формировании совместного правительства. Канцелярия израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху опубликовала в пятницу вечером заявление. В нем, в частности, говорится, что односторонними действиями в ООН мира достичь невозможно. В заявлении отмечается, что мира можно достичь только путем прямых переговоров между палестинцами и израильтянами. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
«Единая Россия» создала новую внутрипартийную структуру «Социально-консервативный союз». Председателем координационного совета избран заместитель секретаря Президиума Генерального совета правящей партии Юрий Шувалов. Решение принято сегодня на конференции Центра социально-консервативной политики «Единой России». Шувалов, выступая перед собравшимися, сказал, что выбор России – это выбор самостоятельного курса, который он назвал российским проектом. Шувалов отметил при этом, что речь не идет о изоляции страны или националистической идеологии.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. В студии Демис Паландов. Сегодня в основных магазинах Цхинвали появились ящики-копилки для сбора денежных пожертвований для осетин, содержащихся в грузинских тюрьмах. Об акции, которую проводит молодежное правительство самопровозглашенной республики Южная Осетия, рассказывает Ганна Яновская.
В тюрьмах Грузии сегодня отбывают наказание около 30 заключенных осетинской национальности. Многие из них провели в заключении уже 7-8 лет. Сегодня по инициативе молодежного правительства республики в Цхинвали проводится акция «Протяни руку помощи». Несколько дней ребята собирали по городу книги для заключенных. Ходили по домам и учреждениям. Некоторые подключали своих знакомых. Вот что говорит главный специалист культмассового отдела управления по молодежной политике республики Алана Догузова.
Многие люди могут и полениться, и даже неудобно бывает, если не такой суммы конкретной, то идти там на счет ставить. А тут уже непосредственно копилка стоит рядом. Если есть такое желание поддержать наших людей, молодых людей, то почему бы нет?
По словам Аланы, родители заключенных очень порадовал тот факт, что идея организовать помощь родилась в еще совсем юных головах. Чтобы сбор средств был абсолютно прозрачен, родители попросили участвовать в акции на правах контролеров. Копилки будут скрываться при них. Им же передадут и собранные деньги. О своих целях ребята говорят ясно и уверенно. Один из лидеров молодежного правительства республики Фатима Джоева сформулировала это так.
Эту акцию мы проводим для того, чтобы наши мальчики, наши ребята, которые находятся в тюрьмах Грузии, знали, что мы их не забываем и всегда с ними рядом.
Людмила Усович, мать Георгия Засеева, приговоренного к пожизненному заключению в Грузии, была поражена инициативой ребят. Рассказывая о своем сыне, она говорит.
Для меня это было очень неожиданно, конечно. Я никогда не думала, что кто-то за 6 лет обратит на нас внимание. Вот уже 6 лет и 3 месяца, как сидят вот наши ребята в пожизненном заключении. Что возможно было за все эти годы? Делалось все, но не в том объеме, в каком это требуется. Потому что то, что нужно иметь вне тюрьмы, то нужно иметь и там. Они во многом лишены.
Юго-осетинские власти, со своей стороны, стараются также решить проблемы заключенных, главным образом содействовать их освобождению. Как говорит уполномоченный президента республики по правам человека Давид Санакоев, наиболее эффективной и по сей день остается практика обмена. Вопрос о заключенных обсуждается в двух форматах – женевских дискуссий и механизма по предотвращению и реагированию на инциденты между Южной Осетией и Грузией.
Я могу сказать, что за истекший период времени, вот после войны, была проведена довольно таки объемная работа, и некоторые, более 20 человек, которые сидели в тюрьмах Грузии, были задержаны грузинскими правоохранительными органами. Нам удалось их вернуть домой.
Когда будут вскрыты копилки, родители смогут отослать деньги своим детям. У каждого заключенного в Грузии имеется личный счет. Деньги, находящимся в заключении, нужны для того, чтобы покупать в тюремных магазинах продукты питания, теплые вещи, гигиенические средства. Все, что необходимо. Поскольку почтового сообщения между Южной Осетией и Грузией не существует, родственники заключенных лишены возможности отправлять посылки в грузинские тюрьмы. Ганна Яновская специально для «Эхо Кавказа».
С 15 сентября минимальная пенсия в Грузии повысилась до 100 лари, это приблизительно 60 долларов США. Прибавка для пенсионеров в Тбилиси составит 10 лари, в регионах – 20. Повышение коснется всех пенсионеров, которых в Грузии около 700 тысяч, включая инвалидов первой группы. Как оценивают перемены жители пенсионного возраста в грузинской провинции? В сюжете Мзии Парисяшвили.
Джули Кехришвили – одинокая пенсионерка, живет в Лагудехе. Последние 3 года она ждет обещанного президентом прибавления к пенсии. Михаил Саакашвили баллотировался на второй президентский срок в декабре 2007 года под девизом «Грузия без бедности». Тогда же он пообещал, что к 2009 году минимальный размер пенсии составит 100 долларов США. Но по подсчетам Джули Кехришвили при нынешних ценах даже этих 100 долларов, около 160 лари, ей не хватило бы на жизнь. С нынешней 100-ларовой пенсией она не сможет позволить себе хотя бы раз в месяц купить 0,5 килограмма мяса.
Только на хлеб в месяц уходит 20 лари, 40 лари на лекарства. Зима на носу, о цене дров и не спрашивайте. Я уже посчитала, на пропитание требуется как минимум 200 лари, но при этом я не смогу купить ни мяса, ни рыбы, не говоря уже об одежде или обуви.
Вздыхая, рассказывает о своих более чем умеренных бюджете именью Джули Кехришвили. На данном этапе правительство сделало все, что от него зависело, уверен депутат от партии власти в Лагудехе Гурам Какалашвили.
Понимают, что этого недостаточно, но у государства пока нет возможности. Грузия пережила российскую агрессию, мировой экономический кризис, внутренние беспорядки. Но несмотря на это все, пенсия будет увеличиваться, и мы обязательно выполним наше предвыборное обещание.
Этим мужественным утверждением не слишком доверяют оппозиционные политики. Георгий Мусиашвили, глава кахетинского филиала партии «Свободная Грузия», считает, что прибавка к пенсии не более чем очередная пиар-акция властей.
Если в бюджете дефицит, как сумели прибавить зарплату руководителям муниципалитетов? Прибавление к пенсии – это брошенная пенсионерам пустышка, кость.
Но несмотря на то, что рост дохода пенсионеров не очень заметен, многие пожилые люди рады и такому пустяку. Единственное, что их беспокоит – это цены на продукты, хоть бы они не росли так стремительно.
Каждая копейка дорога. Я-то знаю цену заработанным деньгам. 35 лет прослужил. Очень доволен этим прибавлением. Теперь у меня будет 110 лари, и семье будет хоть какое-то облегчение.
Говорит Гурам, надбавку в 10 лари он получает за трудовой стаж. Решение властей выплачивать повышенные пенсии только людям пенсионного возраста и инвалидам первой группы расстроило инвалидов, имеющих вторую и третью группы. Однако далеко не все они способны работать. Среди них живущий в Руставе 45-летний Малхаз Бекашвили. 10 лет назад он получил производственную травму, повредил позвоночник, стал инвалидом второй группы и получает по инвалидности 76 лари.
А что, инвалиды не люди? Они что, не едят? Если по телевизору говорят, что пенсию увеличат каждому пенсионеру, то нам тоже должны прибавить.
Возмущен Малхаз, очевидной, на его взгляд, несправедливостью. Достижения властей не впечатлили 63-летнего Таймураза Гелашвили. Пенсионером он станет через 2 года.
Каждый день дорожают продукты питания. Конечно, 100 лари чуть лучше, но все равно эта сумма ничего не значит. По телевизору кричат, как хорошо, увеличили пенсию до 100 лари. А пусть представители власти и их семьи попробуют прожить на эту сумму. Вот тогда посмотрим, много этих 100 лари или мало.
Говорит Таймураз. Похоже, он не слишком рассчитывает, что повышенная ныне пенсия обеспечит ему через 2 года безмятежную старость. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тему пенсионной реформы из Тбилиси продолжит политолог Сусоц Искаришвили.
Обычно с наступлением сентября политики, отдохнувшие на летних курортах разных континентов, без особого энтузиазма начинают вспоминать, решение каких злободневных проблем перенесли они на осень. Грузинские политики не исключение. В начале лета как правящие, так и оппозиционные партии не поленились пообещать своим потенциальным избирателям бурную политическую и экономическую созидательно-разрушительную осень. Сегодня, с открытием осенней сессии грузинского парламента, въедливые журналисты, эксперты, правозащитники и громадная армия безработных шпионов-бездельников начнут считать цыплят в фешенебельных курятниках власти. Один цыпленок уже обнаружен. По инициативе президента и согласно многократным телерекламам с участием инициатора, пенсионеры будут получать на 10-15% больше, то есть 100 лари. 60 американских долларов в месяц. Однако среди пенсионеров оказалось немало злопамятных, которые считают, что этот долгожданный цыпленок хромой. Оказывается, они не забыли, что тот же инициатор в прежние годы не раз инициировал минимальную пенсию в 100 долларов, а не лари. Пока нет никаких признаков жизни в курятнике под названием «Справедливые выборы». Несмотря на многообещающую фразеологию и фасадную демократичность властей, факт остается фактом. Этот курятник все еще используется как склад для пластмассовых цыплят. Для полного счастья владельцев данного курятника осталась лишь малость – убедить Венецианскую комиссию Совета Европы, что пластмассовые цыплята полезнее для здоровья грузин, чем натуральные. Задача не из трудных, ведь убедили ту же комиссию год тому назад, когда она инспектировала пустой курятник под названием «Новая Конституция Грузии». Теоретически остается надежда, что до конца октября будет сделан шаг к более справедливым выборам, хотя бы до уровня нелегитимных стандартов Абхазии. Октябрь, как срок годности нынешнего избирательного законодательства, назван не только нетерпеливыми грузинскими оппозиционерами, но и Государственным департаментом США, представители которого неоднократно напоминали своему стратегическому партнеру на Кавказе, что пора и честь знать. Умиротворяющая тишь и гладь царит в курятниках, принадлежащих грузинской оппозиции. Затянулся процесс заключения политических браков по расчету. Обещанная активная осень остается пока в режиме ожидания. Первый признак готовности пообщаться осенью с улицей подал вчера Национальный форум, пригласивший граждан Грузии разных национальностей и политических взглядов принять участие 27 сентября в мирном грузинском марше. Дата интригующая, взаимоисключающим отношением к ней грузин и абхазов. Тем временем восторженный круглосуточный визг сотен и сотен цыплят и нескольких петухов-нелегалов доносится из громадного элитарного курятника на Черноморском побережье Аджарии, сияющей вывеской «А нам все равно». Подсчет цыплят продолжается.
Это было мнение политолога Сосо Цискаришвили.
Эхо Кавказа.
Переместимся в Абхазию, где новоизбранный президент самопровозглашенной республики Александр Анквап, очевидно, начал кадровую чистку. Недавно от занимаемой должности была освобождена главврач столичного родильного дома Лиана Ачба. По ее словам, она написала заявление об уходе по собственному желанию. Впрочем, многие наблюдатели видят в увольнении врача политическую причину. Деятельность роддома в ходе выборной кампании неоднократно становилась объектом жесткой критики. Тему продолжит Семен Пегов.
Сухумский роддом – объект, который абхазские чиновники очень любят показывать высокопоставленным российским политикам как иллюстрацию того, на что тратится российская финансовая помощь. Два года назад тогда еще главврач Лиана Ачба принимала здесь самого премьер-министра России Владимира Путина. Она руководила работой роддома 18 лет, а пару недель назад написала заявление с просьбой освободить ее от занимаемой должности. Говорит, что решение приняла давно, причин для этого было много.
Последнюю точку над «и», конечно, поставило происшествие просто в родильном доме. Связано было оно с состоянием родильницы, которая долго температурила. Ну, а родственники больной, конечно, были, нервничали, возбуждены и вытворяли что-то несусветное в родильном доме. Вплоть до рукоприкладства.
Однако некоторые коллеги Лианы Аджба уверены, что истинные причины ее ухода были совсем другими. Врач-неонатолог Азамат Хибба, который работает в Ткуарчальской больнице, примерно полтора года назад написал открытое письмо на имя президента республики, в котором призывал обратить внимание на беспорядок, который творится в Сухумском роддоме, и сменить руководство этого учреждения. Тогда на его письмо никак не отреагировали. Сегодня Лиана Аджба сама ушла с занимаемой должности. Азамат Хибба считает, что причина отнюдь не в обычном скандале. По его мнению, и общественность, и представители власти, как говорят в таких случаях, ушли Лиану Аджба, потому что все начали понимать, так как есть сейчас, дальше продолжаться не может.
Когда не соблюдаются принципы какие-то основные, медицинские, этические, деонтологические, тогда, естественно, подобная ситуация была предсказуема. Нынешнее управление системы здравоохранения подразумевает то, что главный врач или главный администратор медицинского учреждения, он воспринимает данную структуру как некую какую-то свою личную собственность, где он может распоряжаться совершенно так, как ему хочется. Конечно, беспредельно это продолжаться не может. В какой-то момент этот руководитель отстраняется.
Говорит врач. Лиана Аджба не отрицает, что работа роддома, впрочем, как и любой другой больницы, не могла быть идеальной. При этом бывший главврач отмечает, что учреждение, которым она руководила, выполняло фактически функцию не столичного, а республиканского роддома. Однако поддержки со стороны чиновников Лиана Аджба не ощущала.
Правительство нас не поддерживает ни в чем. Министерство нас никогда не защищает. Мне хотелось бы, чтобы кто-то за нашей спиной стоял, который не только нас ругал и бесконечно обвинял нас в вымогательстве, во взяточничестве, во всех проблемах, да, о которых говорят люди на улице, но и в наших служебных делах.
Говорит врач. Многие в Абхазии в уходе Лиана Аджбы с должности главврача столичного роддома, помимо всего прочего, видят и политическую подоплеку. После избрания нового президента заявление об отставке уже написал глава администрации Гагарского района Астамур Кецба. В обществе ожидают и других отставок. На предвыборных встречах кандидатов о столичном роддоме речь заходила достаточно часто. Некоторые избиратели, не стесняясь в выражениях, говорили о коррумпированности этого учреждения, называя порой конкретные таксы, например, за выписку из роддома. Лиана Аджба заявила, что с подобными жалобами лично к ней никто никогда не обращался. Слухи же в большинстве своем анонимны. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Политические изменения в Абхазии после выборов президента самопровозглашенной республики – одна из самых обсуждаемых тем в абхазском обществе. Если увольнение некоторых чиновников воспринимается многими положительно, то предложение Александра Анквап упразднить не только пост вице-президента и вице-премьеров, но и пост премьера вызывает у людей настороженность. С жителями Сухуми на эту тему беседовала Анаит Гагарян.
Избранный президент Александр Анквап считает, что нужно упразднить должности вице-президента, премьер-министра и вице-премьера. Как вы считаете, необходимо ли упразднить эти должности и сможет ли сам Александр Золотинскович справиться с поставленными задачами?
Может и сможет, но я считаю, что может президент остается, а вице-президент не нужен, я считаю. А премьер должен быть обязательно, это как-никак, это как бы голова правительства, и вопросы, которые должны решаться, должен решать он. Вице-премьер может и не быть.
Зачем вице-президент лишние такие должности? Сам справляется, он все сделает.
Ну а что касается поста премьер-министра?
Премьер-министру нужно, потому что сам он не справляется, это его как заместитель. Они оба должны, значит, вместе, дружно, умно работать. Они знают. Лев Борисович, Еник.
Сталин руководил всем сам. При Сталине был закон, был порядок, он все держал в своих руках, и очень хорошо было. Если Сталин руководил такой огромной страной, Александр Золотинович, я думаю, справится вполне с маленькой республикой.
А репрессии вы тоже хотите, чтобы были?
В общем, я за порядок. Иванова Ангелина.
Ну, я считаю, что для такой маленькой страны, как Абхазия, должность вице-президента не нужна. Можно руководить страной сам президент и премьер-министр. Но вице-премьер, мне кажется, нужен. Можно оставить одного, двух, но не трех. Абхазия слишком маленькая страна, чтобы делать трех вице-премьеров. И деньги можно направить в другое русло, которое расходуется на каждого вице-премьера. Также можно сказать о том, что можно упразднить и саму должность президента. Например, в таких странах, как Испания, Италия, там нет должности президента. Есть только премьер-министр, который выполняет все функции. А должность президента – это просто формальная должность.
Мне кажется, все-таки надо разделять полномочия. Это неправильно, чтобы все один человек решал.
То есть вы считаете, что все-таки нужно оставить эти должности?
Я думаю, что, скорее всего, да. Хотя бы для того, чтобы его решение, допустим, его мнение было не его личным только, да, а чтобы люди, которые рядом с ним работают, они были согласны и думали одинаково. А если не согласны, то большинство. Я за демократию, Саида.
Ну, пару постов, думаю, нужно убрать. Например, вице-президент. Премьер-министр, думаю, обязательно нужен. Пусть главное, чтобы мало было, но работали.
Самое главное, чтобы госкомспорт не упразднили.
Вы там работаете?
Я там работаю. Я, если он так считает, то пусть и делает.
Считаете, что он сам сможет справиться?
Если народ поможет, если палки не будем подставлять, если будем дружно все работать, все будет нормально. Жанна Зантари.
Вообще нужно упрощать кабинет министров и администрацию. Госслужащих очень много сотрудников.
То есть и премьер-министр нам не нужен?
Нет, ну не говоря о том, что премьер-министр нам нужен. Конечно, он нам нужен.
Они же везде есть и нужны люди. Главное, чтобы они работали. Все надоело. На самом деле все ждем перемены, ждем хорошего будущего.
Свежий Гарри Андреевич.
Премьер-министр, мне кажется, в любом случае должен быть. Это да, но и вице-премьер не нужен, думаю. И вице-президент тоже. Сагитс Баламара.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Переместимся в Тбилиси, где в минувшую среду состоялось обсуждение доклада Госдепартамента США о религиозных правах в Грузии. Мероприятие прошло в тбилисском офисе Института Генриха Бёлля. Доклад охватывает период с июля по декабрь 2010 года, и, как говорят многие эксперты, некоторые части доклада уже успели устареть. Тем не менее, тенденции, обозначенные исследователями, остаются актуальными и сегодня. Подробности в материале Беслана Кмузова.
Согласно докладу Госдепартамента США, Конституция Грузии и государственные структуры обеспечивают свободу религии в стране, а правительство старается усилить защиту этих прав. Тем не менее, согласно тому же отчету, остаются неразрешенными такие системные проблемы, как возврат и обслуживание церковного имущества, на которое претендуют религиозные меньшинства, а также регистрация религиозных объединений. Казалось бы, что проблема регистрации устарела после того, как в июне прошлого года парламент принял поправки в административный кодекс, согласно которым каждая конфессия уже имеет право на регистрацию в качестве юридического лица публичного права. Вроде бы, такое решение автоматически означает, что и упреки в невозвращении религиозной собственности могут кануть в лету. Однако, как говорит председатель комитета по религиозным меньшинствам при аппарате омбудсмена Бека Мендиашвили, эти вопросы и реальности мало связаны между собой. В качестве примера он привел случай возвращения католикам в Ахалцихе участка земли, на котором сегодня восстанавливается католический монастырь. И это несмотря на то, что в момент возвращения католическая церковь не обладала никаким статусом на территории Грузии.
Я могу однозначно также сказать, что ежегодно омбудсмен Грузии ставит вопрос о том, что нужно решить этот вопрос, нужно возвратить церкви Армянской апостольской церкви, католической церкви, мусульманам и всем тем общинам, которых касается процесс реституции.
Говорит Бека Мендиашвили. Согласно докладу Госдепартамента, Армянская апостольская церковь претендует на 5 церквей в Тбилиси, в том числе и закрытую церковь Норошен, а также на одно церковное строение в Джавахете. Диалог о принадлежности этих церквей пока не начинался, да и сама Армянская апостольская церковь пока не зарегистрирована в Грузии ни в качестве юридического лица публичного права, ни в качестве некоммерческой организации. С другой стороны, есть удачный пример возвращения центральной мечети в Тбилиси во владение мусульманской общины, рассказывает председатель управления мусульман в Грузии Вагиф Аскеров.
В течение 3 месяца мы буквально вот 12 июня мы зарегистрировались как управление мусульман Грузии. За 20 лет столько не сделано. Буквально сегодня мы подписали документ, который вот тбилисская джума мечеть возвращена ее владельцам. До кого? Мусульманам.
Тем не менее, в докладе Госдепа говорится о том, что в одной из старых мечетей Аджарии сегодня расположилась полиция, а в другой – танцевальный кружок. По словам Вагифа Аскерова, он и сам не знал об этих мечетях, а возвращение имущества – процесс постепенный, требующий рутинной работы. Тем не менее, в докладе говорится о необходимости открытого и комплексного решения вопроса о спорных культовых сооружениях. По словам Беки Мендиашвили, правительство должно проявить политическую волю, чтобы раз и навсегда решить этот вопрос. Однако проявить эту волю достаточно трудно, поскольку в Грузии 84% верующих – это православные христиане, признающие власть грузинской епархии. Больше половины из них считают религию важной частью своей жизни. Политическая воля, по словам Мендиашвили, зависит не в последнюю очередь и от этой части общества, которая зачастую бывает нетолерантной.
Зависит также от позиции православной церкви Грузии, патриархии. Патриархия, к сожалению, пока что неконструктивно, могу однозначно сказать, настроена к вопросу реституции имущества другим религиозным объединениям.
Нетолерантность общества выражается в том, что представители религиозных меньшинств за прошлый год подали 12 заявлений с жалобой на побои. Кроме того, как отмечается в докладе, появились радикальные ортодоксальные группировки, например, общество Давида Строителя и общество православных родителей, от которых официально открещивается даже патриархия. Тем не менее, в том же докладе говорится, что полиция своевременно реагирует на жалобы меньшинств, а руководитель НПО «21 век» и организатор межконфессиональных диалогов Паатага Чичеладзе отмечает, что в прошлом году наметился спад уровня конфронтации между представителями различных религиозных меньшинств.
К сожалению, принятие этого закона, который был никак не подготовлен, был принят ни с собой, то есть ни с религиозными меньшинствами, ни с патриархией, ни с... Это, конечно, осложнило ситуацию в Грузии.
Таким образом, несмотря на законодательные поправки, оказывается, что опасность религиозного противостояния в грузинском обществе еще не спала. И теперь ситуация будет зависеть от политики самих духовных лидеров. Беслан Кмузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут. В Праге 7:30. Выпуск региональных новостей представит Любовь Бамматова.
Руководство грузино-индийского металлургического завода «Геркулес» уволило с работы еще 3 сотрудников. Как заявляют в профсоюзах, уволенные сотрудники были активистами забастовки. Последний также принимал участие в голодовке. По информации председателя профсоюза металлургов Грузии Тамаза Далаберидзе, администрация завода планирует поэтапно уволить всех сотрудников, которые принимали участие в забастовке, передает Интерпресс-Ньюс. Напомним, около 100 рабочих металлургического завода «Геркулес» 13 сентября объявили забастовку с требованием улучшения рабочих условий и возвращения на работу 17 уволенных накануне сотрудников. Акция протеста была разогнана полицией, а около 40 участников было задержано. По словам рабочих, в полицейском участке они дали подписку, что больше не будут принимать участие в акции протеста и вернутся на работу. Сегодня на театральной площади в центре Цхинвали прошла генеральная репетиция военного парада во знаменование 21-й годовщины образования самопровозглашенной республики Южная Осетия. Эта дата празднуется 20 сентября. В генеральной репетиции приняли участие подразделения вооруженных сил самопровозглашенной республики, пограничного управления ФСБ России в Южной Осетии, КГБ и МВД республики, военнослужащие 4-й российской базы, а также учащиеся Цхинвальского кадетского корпуса. На параде 20 сентября будет задействована и специальная военная техника. Николя Саркози совершит визит в регион Южного Кавказа 6-7 октября. В рамках визита президент Франции посетит Азербайджан, Грузию и Армению, сообщает Рейтер. Как заявили в посольстве Азербайджана во Франции, в преддверии визита Саркози вопросы сотрудничества между странами будут обсуждены 23 сентября в Париже на очередном заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. По данным Госкомитета по статистике Азербайджана, товарооборот между двумя странами за январь-июнь 2011 года составил свыше 2 миллиардов долларов. Договорно-правовая база между двумя странами на сегодняшний день насчитывает более 30 документов. В горах Нажай-Юртовского района Чечни блокированы боевики. В спецоперации участвуют военнослужащие внутренних войск, полицейские сотрудники ФСБ, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, всевозможные пути отхода боевиков перекрыты, ситуация в Чечне в целом контролируется.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. В минувший четверг президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойте предложил министру по чрезвычайным ситуациям Анатолию Бибилову выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах президента. Инициативу Кокойте поддержал политсовет партии власти «Единство». Означает ли это, что кандидатура преемника власти определена окончательно? Мнение российских экспертов по этому поводу выяснял Мурат Гукемухов.
Именно так это и следует понимать, считает российский эксперт Алексей Ващенко. Преемник определен, он соответствует предъявляемым Кремлем требованиям преемственности власти. Теперь дело за предвыборными технологиями. Отсечь московскую оппозицию, которая не проходит по цензу оседлости, и разумно распорядиться административным ресурсом.
В Южной Осетии будет проведен своего рода праймерис. То есть политсовет партии «Единство» и президент Южной Осетии, они выдвинут нескольких человек, которые станут кандидатами в президенты Южной Осетии. И из этих кандидатов одну кандидатуру будет утверждать съезд, что дает, конечно, огромный избирательный ресурс вот этому кандидату в президенты. Скорее всего, это, конечно, будет генерал Анатолий Бибилов. В принципе, не исключено, что на выборах будет участвовать основной кандидат в президенты от партии власти и запасной. И страшного ничего нет, если выборы пройдут в два тура. Хотя это маловероятно.
По мнению главного редактора информационного агентства «Регнум» Модеста Колерова, из президентского предложения баллотироваться на выборах не следует, что Анатолий Бибилов назначен преемником. Это означает, что господин Бибилов входит в число претендентов, одобренных федеральным центром, говорит Модест Колеров.
Москва однозначно проявила свои симпатии на выборах в Южной Осетии и одновременно однозначно подтвердила свою позицию равноудаленности от основных кандидатов. Это с наивысшей политической позиции заявлено в указе президента Медведева 11.39 о награждении 4 выдающихся деятелей Южной Осетии, двое из которых являются одновременно кандидатами в президенты. Товарищ Хугаев и товарищ Бибилов. А то, что действующий президент Эдуард Какой-то побывал на съезде одной партии, это значит, что он побывает на съезде и другой партии в полном соответствии с указом президента России.
Вы хотите сказать, что в ближайшее время нам следует ожидать выдвижения и других кандидатов, одобренных президентом Какой-то?
Каждую из политических сил, как гарант преемственности, как гарант демократического процесса, и поддержит. Вывод, те, которые стремились выстроить черно-белую схему в Южной Осетии, столкнуть людей друг с другом, проиграли.
По мнению руководителя Центра политической информации Алексея Мухина, российская власть еще со времен первого президентства Владимира Путина всегда придерживалась принципа выявить наиболее сильного кандидата и поддержать его. Господин Мухин убежден, что это правило распространяется и на Южную Осетию. А размытая позиция Кремля объясняется не стремлением к демократическим выборам, а отсутствием явного лидера, которого без колебаний можно было бы назвать самой сильной кандидатурой в президенты.
Кремль сейчас поддерживает какую-то определенную группу или определенные персоны в всей линейке кандидатов на пост президента Южной Осетии. Мне кажется, что идет манипулирование информацией. Если кто-то из кандидатов, из претендентов на пост президента Южной Осетии сходил на прием к какому-то кремлевскому чиновнику, это не значит, что Кремль в целом, руководство России в частности, поддерживает этого кандидата. Он просто сходил к нему на прием. Я думаю, что Модесту Колерову это известно. Я полагаю, что сильнейшая кандидатура еще не определена.
При всем разбросе экспертных мнений, все аналитики солидарны в одном. Москва не отказывается. Москва намерена повлиять на исход избирательной кампании. Но все же сомнения с выбором преемника связаны с предпочтением избирателя. Именно оно наполняет смыслом понятие «сильный кандидат». И в этом смысле рейтинг югоосетинского избирателя в глазах Москвы, безусловно, выше, чем рейтинг избирателя российского. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Тему грядущих выборов президента самопровозглашенной республики Южная Осетия наш корреспондент Мурат Гукимухов продолжает обсуждать в нашей рубрике «Гость недели» с заместителем председателя Юго-Осетинского парламента Мирой Цховребовой.
Гость недели.
Мира Валентиновна, вы самая высокопоставленная женщина в Юго-Осетинском государстве. В связи с этим первый вопрос. Легко ли быть женщиной в югоосетинской политике?
В вашем вопросе каждому слову я бы задала вопрос. Например, существует ли такое понятие, как южноосетинская политика? И в контексте нашей жизни, какой смысл мы вкладываем в это слово? Для меня это вообще что-то такое аморфное, нечто, в чем я не вижу ясности. Строго говоря, да, вот политика для меня это понятие, которое наполнено самыми разными, но вполне конкретными смыслами, да. Вот этой ясности и этой конкретики мне, конечно, сейчас не хватает, хотя я бы могла сказать в оправдании, что Ну, на самом деле, мы еще не настолько независимы, я имею в виду, у нас нет своих ресурсов, чтобы мы могли быть более независимыми и более конкретными в своих устремлениях политических.
А что, в Южной Осетии нет политических элит, которые четко видят перспективы развития государства?
Я бы так сказала, при очень сильной политизированности населения наша элита, скорее, она вот незрелая. В ней больше опасений, больше каких-то шаг вперед, два назад, нежели бесстрашной какой-то политической мысли и политической воли. Вот такая политическая элита нашей Родины, которая точно знает, как ей надо поступать, которая точно знает, что она будет делать в следующий момент. Вот этого у нас нет.
Мира Валентиновна, приближаются выборы президента. По вашему мнению, какова логика предстоящей предвыборной борьбы? Что это будет в большей степени? Конкуренция концепции развития государства или конкурс мужчин?
Мы-то здесь, в маленьком обществе, мы знаем, кто чем дышит, примерно представляем себе, какую идеологию имеет каждый из претендентов. И не могу сказать, что они очень сильно отличаются друг от друга. Понимаете, у нашей проблемы просто вот лежать на улице, вот. Все их видят, все их понимают. И я даже больше чем уверена, что все будут предлагать одни и те же пути разрешения их. И в этом смысле ждать каких-то новых, новаторских программ не приходится. Сыграет роль здесь притяжение личности, вот его привлекательность. Победит, скорее всего, та личность, которая может быть более авторитетна, таит в себе меньше угроз для народа. То есть это должна быть одновременно сильная личность, потому что мы любим вообще, чтобы к власти приходили сильные люди, но и вместе с тем такая, которая была бы вменяема.
А какого человека вы хотели бы видеть в кресле президента?
Конечно, мечта каждого человека и представителя любого народа, чтобы его президент был похож на Марка Аврелия. Может быть, Марк Аврелий, так сказать, гораздо несен в идеализированном виде, но да, я бы очень хотела, чтобы у нас был высокий, стройный, красивый, владеющий массой языков, просвещенный, мудрый и так далее и тому подобное. Ну, кто бы такого не хотел президента, любой народ. Но сегодня для меня важно, чтобы вот наш новый президент, тот, которого мы для себя сейчас будем выбирать, чтобы он просто любил твой народ, чтобы он любил его больше даже, чем своих детей. Ну и умел бы, естественно, читать и писать, извините.
Мира Валентиновна, по вашему мнению, какие задачи будут стоять перед новым руководством республики? На какие вызовы должен будет ответить новый президент?
Нужны совершенно другие подходы, нужно другое мышление. А мы еще не вышли из 8 августа, по большому счету. Наши лидеры, мне кажется, должны на себя взять какую-то ответственность и принимать даже непопулярные решения, понимая, что они во благо, понимая, что многие из членов этого общества, многие из нашего населения, которые просто очень устали за эти годы и вообще стали безинициативными и ждут с протянутой рукой, когда им кто-то что-то там даст. Чтобы вот эту массу шевелить, обременить ответственностью социальной.
То есть вы считаете, что республике необходимы либеральные реформы?
Да, да.
И последний вопрос. Сейчас много споров вокруг предстоящих выборов. По мнению многих экспертов, существует риск, что они могут привести к противостоянию в югоасетинском обществе. Каково ваше мнение?
Все вроде бы нормально. Сегодня и сейчас. Но что будет уже, когда до финиша останется совсем немного, и когда вот это все напряжение уплотнится в обществе, что будет тогда, Бог его знает. Будем надеяться, во всяком случае, что выборы у нас будут спокойными. И вы, наверное, знаете, что в принципе, всегда, вот сколько раз у нас за эти 20 лет проходили выборы, и в парламент, и выборы президентские, они проходили в основном без эксцессов. В целом у нас народ очень сознательный, и, знаете, я сейчас сказала, очень по-советски сознательный народ. На самом деле он не очень сознательный, но на конфликт открытый он не пойдет.
С Мирой Цхавребовой беседовал Мурат Гукимухов.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
Бюджет Министерства обороны Грузии на 2011 год составляет 660 миллионов лари. Однако на что тратятся эти деньги, грузинскому обществу и даже военным экспертам неизвестно, так как Грузия относится к странам с крайне непрозрачным военным бюджетом. Согласно данным британского отделения Transparency International, которое провело исследование прозрачности оборонных ведомств в 88 странах мира, Грузия относится к четвертой предпоследней категории прозрачности. Тему продолжит Нона Суварян.
Составляя рейтинг прозрачности военных бюджетов, британская Transparency International ориентировалась на несколько параметров. Как поясняет директор грузинского отделения организации «Эко-Гигаури», среди них доступность публичной информации о бюджете, доклады ООН о военных затратах, индекс открытости бюджета, а также публикации и отчеты разных неправительственных организаций.
Когда вот изучался бюджет Министерства обороны, конечно же, также все вот люди, которые вот над этим рапортом работали, они думали о том, что какая-то информация не должна быть прозрачной. И это очень значимо, и так и должно быть. Но также очень значимо то, что какая-то информация все-таки должна быть прозрачной, и люди должны знать, как планируется этот бюджет, куда вот идут те деньги, которые вот в бюджете вот этого министерства.
Как говорит представитель Института развития свободы информации Леван Авалишвили, получить информацию от Министерства обороны Грузии его организация пыталась в течение последних 2 лет. Однако усилия не увенчались успехом. По утверждению Авалишвили, запрашиваемые институтом сведения по своему профилю не могут быть закрытыми.
Это вопросы, которые касаются административных расходов. То есть сколько берут министры, остальные члены министерства своим зарплатами, сколько они тратят на разные расходы, там это коммуникация, машины и так далее.
Отчаявшись получить информацию, представители Института развития свободы информации подали в суд на Минобороны и надеются, что через несколько месяцев выиграют судебный процесс. О том, что бюджет оборонных ведомств частично закрыт во всех странах, говорит глава аналитического журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили. Впрочем, по словам Аладашвили, есть еще один источник, откуда можно черпать данные. Это специальный реестр ООН, в который оборонные ведомства стран-членов ООН обязаны отправлять сведения о закупках или продаже оружия. Хотя эксперт отмечает, гарантии того, что опубликованная на сайте реестра информация всегда точна, нет. По словам Аладашвили, данные о средствах, выделяемых на подготовку войск, на учения, на питание, должны быть открытыми. Это же правило распространяется и на условия проведения тендеров. Между тем, Министерство обороны Грузии явно не намерено приоткрывать свои секреты. Особенно строго ведомство следит за общением военных с журналистами.
Мне больше интересуется моим журналистам общение с военнослужащими. Те, которые, например, были в Афганистане или которые были на войне в 2008 году. Их воспоминания. Никакого там секрета нету абсолютно. Как они живут, как их семьи живут. Но я не знаю, Министерство обороны, без их разрешения они не могут дать такое интервью, потому что потом их просто уволят. К сожалению, сейчас закрыто это ведомство. Не только для меня, но для многих журналистов. А если тем более журналист как-то их критикует, тем более.
Говорит Иракли Аладашвили. В ответ на претензии со стороны представителей гражданского общества Минобороны хранит гробовое молчание. Такую же реакцию ведомство демонстрирует сегодня в отношении исследования Transparency International. Попросив корреспондента радио «Эхо Кавказа» выслать вопросы и получив их, военные забыли на них ответить. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ну а сейчас в рубрике «Взгляд из» сегодня из Ростова-на-Дону наш постоянный автор Владимир Голышев анализирует новость из грузинской провинции, которая ему показалась достойной съемки комедийного фильма.
«Взгляд из».
Должен признаться, новости из Грузии ужасно скучные. Не то, что у нас в России. То Алла Пугачева побежит с партбилетом под мышкой, то глава государства выкинет ярославских хоккеистов из единой избушки на тот свет, то многодетный священник в Лужниках перескажет своими словами «Майн Кампф». Из последних грузинских новостей порадовала только одна – про принудительное купание геев из Германии в горной речке. Впрочем, потерпевшие в полицию не обращались, а власти Кахетии поспешили официально опровергнуть порочащую их живописный край информацию. Так что были мальчики или нет, непонятно. Между тем, история эта – идеальный сюжет для кинокомедии. Милой, не злой, поэтичной. В общем, такой, какими прежде славилась студия «Грузия-фильм». Грузинская комедия – бренд не хуже, чем «Боржоми». Почему бы грузинскому руководству не воспользоваться недавним гей-скандалом для его реанимации? Я не знаком с нынешним состоянием грузинской киноиндустрии, не знаю имен современных грузинских кинематографистов. Для меня грузинская комедия – это старая гвардия. Георгий Данелли, Эльдар Шенгелая, Рамаз Шарабидзе, Резо Габриадзе, Иракли Кверикидзе. В общем, все классики. Все они, слава богу, живы. Этим надо воспользоваться. Одного из них можно привлечь в качестве, если не режиссера-постановщика, то художественного руководителя проекта. Другой пусть напишет сценарий. Музыку, понятное дело, надо заказать Гея Кончели. Техническая составляющая, картинка, звук, аранжировка музыки. Наоборот, следует отдать современным профессионалам, возможно, иностранцам. И обязательно эмблему «Грузия фильм» на титульный лист. Собственно, ради возрождения студии все это и следует шить. Итак, два восторженных гея-иностранца прилетают в Тбилиси. Нет, лучше сначала в Батуми, а потом в Тбилиси, чтобы зритель увидел оба города. Грузинская туриндустрия от этого только выиграет. В первой части фильма герои находятся в привычной для них европейской обстановке. Плюс кавказский колорит. Батуми – что твоя Ибица? Тбилиси – Прага в горах. Кругом доброжелательные, современные, толерантные люди, европейцы. Эксцентричное поведение гостей никого не смущает. Потом случайная встреча с настоящим аборигеном, приглашение, допустим, на свадьбу и поездка в шикарное высокогорное село. Мечту любого европейского поклонника сельского туризма. Допустим, героям приходится добираться до пункта назначения на осле. Одного из них, как Остапа Бендера, вполне может укусить на перевале орел. Дальше шикарная грузинская свадьба. Красивый патриархальный уклад, стыдливые девушки, мужественные юноши, много песен, танцев, вина. Гости выходят в круг и пляшут зажигательную гомосексуальную лезгинку. Потом целуются. Музыка стихает, немая сцена. Зритель уже ждет агрессии со стороны замшелых аборигенов. Но нет, при всей патриархальности собственного уклада у грузинских крестьян чрезвычайно широкий кругозор и спутниковая тарелка на каждой хате. Веселье возобновляется. Выпив порогу доброго вина, гости идут гулять и, не удержав равновесия, на крутом склоне падают в реку. Их вылавливают всем селом. Этот драматический момент застает представитель турфирмы, специально выехавший из Тбилиси на джипе, чтобы найти пропавших иностранцев. Счастливые герои возвращаются домой и не подозревают, что в желтой прессе их купание уже окрестили судом Линча, а милых гостеприимных грузинских крестьян обозвали гомофобами. Конец фильма. Думаю, героев следует сделать американцами. В этом случае на главной роли можно было бы пригласить Джона Хидера и Уилла Феррелла, которые сыграли однополую пару фигуристов в комедии «Лезвие славы. Звездуны на льду». Хотя лично я предпочел бы россиян. Тем более, что подходящий комический дуэт у нас есть. Путин и Медведев. Они так эротично катаются вместе на велосипедах, ловят рыбу, играют в бадминтон. Должны справиться. Специально для «Эхо Кавказа» Владимир Голышев из Ростова-на-Дону.
Продолжаем туристическую тему. Переместимся в Абхазию. В Госкомитете по курортам и туризму самопровозглашенной республики разработали проект под названием «Горная Абхазия». Сотрудники комитета при поддержке пограничников на этой неделе сами отправились по старым пешим маршрутам, рассказывает Рустам Зантария.
Согласно разработанному проекту, была организована экспедиция, которая прошла пешком более 60 километров по живописнейшим местам Абхазии, во многих из которых в последний раз люди были разве что пару-тройку десятков лет назад, когда эти горные маршруты изучались советскими исследователями. Участники экспедиции прошли три горных маршрута в окрестностях Рицинского национального парка. Это маршрут к нижнему каньону реки Бзыбь, озера плато Алаша-Траху и верховья долины реки Бешта, которую в народе еще называют «Святая река». По словам участника экспедиции, представителя Госкомтуризма Тенгиза Тарба, поднявшись на сотни метров над уровнем моря, он был поражен красотой открывшейся картины. Такой Абхазии, по его собственному признанию, он еще никогда не видел.
Вы выходите на хребет, и с двух сторон вам открываются горы Абхазии. И вот когда идешь, не можешь поверить своим глазам, что ты идешь по Абхазии. Потому что и с той, и с другой стороны огромные пространства, гигантские горы. И ты не понимаешь, как же вот такая маленькая страна. И в ней такие пространства, и таких высот и красоты горы.
Маршрут исследователей пролегал через село Псху и его окрестности, где во время Великой Отечественной шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками. Члены экспедиции почтили память павших на перевалах, где буквально каждый метр напоминает о героических днях обороны Кавказа.
Где мы разбили лагерь у озера, которое мы разбили, там явно был оборонительный пункт немцев. То есть, если подняться выше, то можно прямо определить, где они стену выстроили. Если спуститься, можно конкретно найти окопы, выложенные камнями. То там есть места, где в огромном количестве лежат останки людей. И вот мы разговаривали со старожилами Псху, которые рассказывали о том, что во время, после Второй мировой войны в лесу не было ни одного дерева, на котором бы не было написано фамилия погибшего.
Говорит Тенгиз Тарба. Всего в проекте исследования 12 маршрутов в Гагрском, Гудаутском, Сухумском и Ткварчальском районах. Члены экспедиции считают своей главной задачей внести их в базу маршрутов, которые последующие исследователи смогут пройти много легче своих предшественников.
Сейчас эти маршруты забыты. Даже вот если идешь по тропам, видно, что по ним уже давно не ходили. Поэтому первая и основная наша задача была при помощи навигационной карты нанести маршрут на карту, то есть после чего люди могут скачивать к себе в навигатор эту карту, то и метр в метр они идут по маршруту, то есть они не могут заблудиться на нем. Плюс еще сертификация маршрута, это уже была задача отдела безопасности туристических маршрутов, и его маркировка.
Экспедиция Госкомитета по курортам и туризму в этом году будет работать до конца октября, но, судя по всему, материала для исследования хватит на много месяцев. Рустам Зонтария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Вчера в Грузии начался первый симпозиум грузинского вина, изготовленного в специальных больших глиняных кувшинах «Квеври». В работе симпозиума участвуют около 60 зарубежных гостей, среди них эксперты виноделия, винного туризма и маркетинга. В течение 3 дней они будут путешествовать по Грузии, знакомиться с технологией изготовления вина в Квевре. Также в рамках симпозиума в Национальном музее Грузии открылась выставка «История вина из Квеври». Там побывала наш корреспондент Мзия Парисишвили.
Квеври – издавна употребляемые в Грузии глиняные сосуды для производства и хранения вина. По форме они напоминают древнегреческую амфору, но без ручек. Эти кувшины хранят врытыми в землю, а крытое помещение, где находятся сами квеври, называют марани. На отслужившие тысячелетние квеври теперь можно посмотреть в огромном зале Национального музея Грузии имени Джанашия. Выставленные в нем экспонаты уникальны, но сотрудница музея Ира Чичинадзе в первую очередь обращает внимание на глиняный кувшин маленького размера, который стоит на специальной подставке. Датируется он 6-м тысячелетием до нашей эры.
Такой сосуд из марнеули, это восточная Грузия, считается самым древним сосудом для вина, так называемый типа марани.
Какие-то изображения, лозы.
Это виноград. Считаю, что это самое древнее изображение винограда.
Ира Чичинадзе говорит, что уже в 6-м тысячелетии до нашей эры предки грузин придавали квеври особое внимание. Наш гид подходит к разукрашенному разными орнаментами огромному квеври.
На втором фризе очень интересная сцена, где вот такие танцующие маленькие фигурки мужчин, такого типа как хоруми. И геометрические орнаменты, растительные орнаменты. То есть эти сосуды не только для такого обиходного характера, но старались наши предки их оформлять очень красиво и декоративно.
Говорит Ира Чичинадзе. Тут специальные пиалы, сосуды разных форм и разных веков, из которых глава застолья Тамада пил особенные тосты и, наверное, заставлял пить до дна всех сидящих за столом. Здесь и огромные рога, анзи для вина, а также сосуды, из которых и по сей день пьют молодое вино мачари с плавающими в нем виноградными косточками. Стоявшая перед этим стендом группа американских туристов не скрывала удивления и восхищалась размерами сосудов. Одна из них, Кейт, рассказывает, почему они пришли на выставку.
Мы хотели узнать историю и традиции грузинского виноделия. Мы попробовали огромное количество разных грузинских вин, они потрясающие. Имела удовольствие попробовать вино, изготовленное из таких сосудов. Замечательно.
Выставка не только рассказывает об истории виноделия в Грузии, но и занимается популяризацией традиций виноделия. Ведь многие виноделы отказываются сегодня от изготовления вина квеври, предпочитая металлические цистерны, в которых легче хранить вино и поддерживать нужную температуру. Уход за квеври очень трудоемок. Перед тем, как поместить в него виноградный сок, его требуется тщательно очистить, и это можно назвать настоящим ритуалом. Однако директор акционерного общества Велицихи Йосип Китиашвили не опасается того, что традиция изготовления изготовления вина в Квеври может отойти на второй план.
Этой традиции следует каждая крестьянская семья в Грузии. И дефицита нет в мастерах, которые изготавливают из глины точно такие же сосуды, какие делали наши предки.
Однако винодел не смог сказать, дорого ли обойдется приобретение квеври крестьянину, потому что в своем кахетинском семейном маране вино он держит в сосудах столетней давности. Эти квеври еще мой прадед оставил будущим сыновьям и внукам. И таких случаев в Грузии очень много, с гордостью добавил Кидиашвили. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш главный редактор Андрей Бабицкий, а с вами был Демис Паланда. Всего доброго, до завтра.